Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 22-й седмицы по Пятидесятнице. Затем в эфир выйдет передача из архивов нашей радиостанции. Повтор этих программ мы приурочили к недавнему 80-летию замечательного реставратора, искусствоведа, публициста, нашего автора в прошлом, преснопоминаемого Саввы Васильевича Ямщикова. Это будут воспоминания о его детстве, о его жизни. А завершит передачу беседа Елены Козенковой с поэтом, певицей Людмилой Кононовой.
Прослушайте наше объявление.
В преддверии 22-го Всемирного Русского Народного Собора будет проходить секция «Культурное наследие. Новые вызовы». Ведущая и организатор – заслуженная артистка России, певица Татьяна Петрова. На секции с докладами выступят профессора и искусствоведы ведущих государственных музыкальных, художественных и гуманитарных вузов и учреждений, деятели искусства и культуры. Начало работы секции в 11 часов 31 октября по адресу Москва, метро «Крестьянская застава», Крестьянская площадь, 10, храм святителя Николая Чудотворца на территории Новоспасского монастыря. «Православие и русская литература» – так называется цикл лекций, которые доктор филологических наук профессор Александр Николаевич Ужанков возобновляет в историко-культурном православном центре «Открытие» в ближайший четверг, 25 октября, в 19 часов. Адрес: метро «Китай-город», Малый Златоустинский переулок, дом 5, строение 1.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 37-е зачало, глава 8, стихи с 22 по 25. В один день Иисус вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» Христос повелевает своим ученикам отправиться в плавание. Он вошел с ними в лодку, и отправились. Когда Христос посылает своих учеников, Он идет вместе с ними. И те, кому сопутствует Христос, могут смело и безбоязненно идти куда угодно. Он сказал им: «Переправимся на ту сторону». Те, кто отправляется в плавание среди тишины и по слову Христову, тем не менее должны быть готовы к буре. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. Во время бури Христос спал. Он нуждался в телесном упокоении. Его благодатное присутствие было с учениками среди бури, но он спал, как бы медля дать им избавление. Так Господь часто испытывает нашу веру и терпение, и делает спасение более радостным, когда бедствие достигает последнего предела. Нашего жалобного вопля довольно, чтобы пробудить его и явиться нам. Они вскричали: «Наставник, наставник, погибаем!» Есть один надежный способ заставить умолкнуть наши страхи — принести их Христу. Те, кто искренне призывает Его как своего наставника, могут быть уверены, что Он не даст им утонуть. Дело Христово — утешать все бури в душе человеческой и в истории, тогда как дело сатаны — вздымать их. Господь, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Это событие, можно сказать, находится в центре всей жизни Церкви. Пространное повествование о буре в книге Деяний во время путешествия апостола Павла в Рим показывает постоянный покров Христа над его служителями. Священное Писание очень часто напоминает, что Бог Израилев спас свой народ от вод моря Черного. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине, — говорит Псалом. Когда высоко поднимаются волны, восходя до небес, нисходя до бездны, душа плавающих истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали ко Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Эти слова 106-го псалма звучат как описание той бури, о которой рассказывает сегодняшнее Евангелие, или как пророчество о ней. Защищая своих учеников всесильным словом и немедленно избавляя их от опасности, Христос являет Себя как Бог. Вопрос учеников в конце повествования не просто предваряет вопрос Ирода о Христе: «Кто этот, о котором я слышу такое?» Он поставлен теми, кто знает, что только Бог повелевает ветром и водам. Истинное исповедание определяется глубиной веры. Во время плавания ученики обращаются к своему Господу со словами, не лишенными доверия. Однако, когда буря стихает, Господь задает им вопрос, звучащий как упрек: «Где вера ваша?» Когда опасности минуют, нам становится стыдно, как тем первым ученикам, за наше малодушие, но мы должны уметь, как они, принести Господу изумление перед Его силой. Многие из тех, кто не сомневается в своей вере, взыщут ее, когда она будет нужнее всего на свете. Самое малое испытание порой лишает нас мужества. Теперь ученики воздают Господу хвалу в страхе и трепете. Те, кто убоялись бури, трепещут того, кто утешил ее, и спрашивают друг друга: «Кто это?» Слабость их веры обнаруживается в том, что они увидели в заснувшем Господе угрозу своему спасению. На самом деле этот сон чудесно изображает присутствие и отсутствие Христа в Его Церкви после Пасхи. Мы приглашаемся верить, что, несмотря на отсутствие видимого вмешательства Господа в ход истории, Его покров никогда не оставляет нас. Хорошо молиться словами псалма: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Но блаженны те, кто, невзирая ни на какую видимость, веруют, что Господь хранитель их, и не дремлет, и не спит хранящий Израиля, как говорит другой псалом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, я предлагаю вам очередную передачу из архивов нашей радиостанции, в которой звучит голос замечательного человека, нашего автора в прошлом, публициста, реставратора, искусствоведа Саввы Васильевича Ямщикова. Недавно мы вспоминали его 80-летие, и вот к этой дате приурочили повтор программ с его участием. Савва Васильевич, а вот школьные друзья у вас были и остались? Был ведь, наверное, в вашем детстве пионерлагерь или там деревенское детство?
В школьные годы у меня были свои компании, друзей, приятелей, объединявшие нас и на занятиях в школе, и в совместных походах в библиотеку, в театры. Нас очень часто, кстати сказать, водили тогда классом в театры. Это очень важно. Потому что, ну как самому, как говорится, из барака добраться до театра, а когда коллективные походы, мы ходили в Малый театр и в Амхат, и в детский театр. И я помню, при моей общительности было все-таки такое чувство, я чурался официальных коллективных мероприятий. Я очень не любил ходить на различные утренники, принимать участие в линейках. Не знаю почему, вот таких строевых мероприятий, они меня как-то отталкивали от себя. Я был более, если можно так сказать, импульсивный, взрывной. Мне хотелось чего-то новенького. И меня где-то в 8 классе мама постаралась определить в пионерский лагерь. Тогда это была абсолютно, как говорится, постоянно действующая инициатива. В лагеря ездили, как правило, почти все школьники. И меня отправили в лагерь далеко-далеко от Москвы, километров за 130, приблизительно где-то в районе Ожерелья, за Каширой. И вот там я себя почувствовал, как птица в клетке. Все как-то не пошло. Футбол играть с новыми партнерами не получалось. Им казалось, что я слишком выделяюсь. Мне казалось, что они как-то не очень хорошо играют в коллективе. Не заладилось у меня с пионервожатыми, которые вели себя, мягко говоря, без всякой заботы, без всякого индивидуального подхода к каждому из своих пионеров, приехавших в лагерь. И уже где-то недели через две я стал попадать во всякие там карцеры, меня стали оставлять без обеда. И я потихонечку, не поднимая никакой бучи, вечером однажды ушел, никому ничего не сказав. Дошел там, километр три было до станции, дождался ближайшего поезда и следующего на Москву. Никаких, конечно, у меня денег не было, вот узелок какой-то с бельем моим, снаряженным моей мамой в лагерь. Я залез в тендер паровоза, где уголь хранился. И, в общем, вот таким образом я добрался до Москвы и соскочил как раз где-то в районе Москвы Товарной, дошел до дому. Это было уже где-то часа 3-4 ночи. Мама увидела меня, ну, абсолютный негритенок такой. Ну, сразу вопли, почему, что я, не ругаясь с ней, сказал: «Мамочка, ты меня прости, пожалуйста, но я не могу там находиться». Другое дело, поездки, когда мы снимаем комнату под Москвой, когда мы собираем грибы, когда я с местными ребятами играю в футбол. Это все замечательно. Другое дело, когда мы сразу после войны ездили на родину отца, чтобы собрать какие-то продукты. Мне так понравилось в этой поездке. Я что-то делал, я в чем-то участвовал. А там я как вот какой-то винтик в этой машине, и винтик к этой машине совершенно неподходящий. И уж совсем после этого меня стали мама вместе с бабушкой брать туда, на родину, к моим дедам по материнской линии. Я стал ездить в нашу деревню родовую, которая называлась Савчино, почти созвучная с моим именем. Она находилась недалеко от поселка Бытош, а еще чуть дальше был знаменитый городок Дядьково, где крупнейший завод по изготовлению хрусталя. Вот это наши места. Деревня эта была настолько красивая, она стояла так немножко в низине, среди лесов, озер, речек, что когда немцы оккупировали эту территорию, они попали в эту деревню только через 2 недели. Они проехали ее, не заметили эту деревню. Потом они там устроили свой штаб, и она им так понравилась, что когда их гнали оттуда, То ли они слишком спешили, то ли действительно, может быть, у кого-то из их начальников проснулось что-то человеческое, но нашу деревню, удивительно, не сожгли. Все дома остались целыми. И вот эти поездки в Савчино, для меня, конечно, целый мир открывался. Кстати сказать, вот дед Алешка, которого посадили вместе с моим дедом, он отсидел свои положенные 10 лет и вышел на свободу. Он был женат на сестре моей бабушки. Он как раз жил в деревне и был одним из моих наставников. Он будил меня где-то в 3:30-4. Мы садились на велосипеды, привязывали косы и ехали на дальний покос. Вот покосы для меня это самое светлое деревенское воспоминание. И хотя был как пацаненком совсем, но я старался принимать посильное участие. Я и косил. Но основная, конечно, работа – это собирать покошенную траву в стажки, метать потом это сено. И работал, как говорится, до изнеможения вместе с взрослыми. Ждал вместе с ними и обеда, и ужина потом. Причем, казалось бы, ну, самое скромное, что там, квас, хлеб, накрошенный с луком в этот квас. Иногда, конечно, там уже держали все-таки свиней, какой-то, можно, там, бутерброд тебе давали с салом. Это было так вкусно. И рассказы стариков, всех тех, кто принимал участие в этом покосе, моих двоюродных сестер, которые там жили, рассказы о жизни крестьянской. Я слушал это, открыв рот, и потом, когда я прочитал первый раз «Анну Каренину», когда Левин идет косить, я просто подумал, а я уже пережил это чувство, учась в 8 классе. Потом мне дико нравилось вечерами в свободными. Мы возвращались потом домой, нас ждала баня обычно. Бабушки и матери накрывали обильные столы, ну, по деревенским временам, горячая свежая картошка, овощи с огорода. И усталость как-то сама собой проходила, хотя потом я после стола отваливался и где-то засыпал на сеновале, не добираясь уже до своей лавки в избе. И я еще раз повторяю, вот эта деревенская жизнь, она дала мне, может быть, больше, чем многие уроки в школе, чем многие наставления и заповеди учителей. И вот эта связь с землей, связь с твоей родиной, я очень благодарен Богу, что Он допустил меня до такой связи, что она сохранилась и по сей день. Когда я попадаю, а я повторяю, я большую часть жизни провожу в провинции, когда я попадаю вот на эти просторы Псковщины, на Ярославскую землю, на Костромскую, я чувствую себя на своем месте. Это то, что вот было заложено в детские годы. Потом я стал принимать, конечно, участие в посиделках вместе с более взрослыми своими родственниками и односельчанами. Я до утра мог сидеть и слушать, как они поют песни. Причем все было настолько пристойно, настолько прилично, что я со своей городской культурой вообще там однажды сильно опростоволосился, потому что в бараках нецензурные выражения для нас стали очень быстро постоянной составляющей повседневного языка. Конечно, это не та похабель, которую мы можем читать, это и в газетах с брендами «Комсомолец» и «Комсомольская правда», в журналах гламурных. Нет, это был вот бытовой мат, как говорится, без которого в тех наших деяниях, в наших походах на Москву товарную, в футбольных поединках и речь казалась обедненной. И вот я приехал, это такой москвич, опять же стал заводилой футбольной, у нас было хорошее там футбольное поле на окраине деревни. И я, конечно, был центральным нападающим, но и при этом руководстве, при своих маршальских установках, я не гнушался, так сказать, кого-то обозвать тем самым словом, которое мне казалось в данном случае наиболее подходящим. И вот однажды на кромке поля появилась моя мама, потому что кто-то из крестьянок сказал: «Твой там такие выдает коленца». И мама, послушав минуту-другую мои громкие восклицания, вышла на середину поля и извинилась перед крестьянскими ребятами и сказала: «Простите, это моя вина, что я своего вот такого уже великовозрастного, хотя какой великовозрастный, 7-8 класс сыночка, старобрядца, не научилась сдерживаться. Она меня не ругала, не била, но это настолько на меня подействовало, что я больше любой другой в школьной выволочке, больше вон, там постановки в угол или отбирания портфеля, я стал обходиться. А потом, когда пришел домой, она говорит: ну ты пойми, наш род здесь известный. Ты из Москвы. И как-то вот она меня убедила. Что же ты, говорит, их учишь? Они даже этих слов не знают. У них совсем другой обиходный язык. А ты им московскую загогулину, матершину эту тащишь.
А в какие-то кружки вы ходили? Вот кроме книг и футбола были увлечения другие?
Уже вот в 8 классе меня потянуло вот эти походы в театр, чтение постоянное. И меня потянуло записаться в какой-то кружок. А у нас при Доме культуры Дербеневского химического завода имени Сталина, большой дом культуры был на Дербеневской улице, было очень много кружков. И я пошел там, смотрел. Сначала там хотел планеризмом заниматься, немножко позанимался, все. Но потом почему-то для меня это было решение, может быть, слишком самонадеянное. Там было написано, объявляется прием в театральную студию. А я тогда уже зараженный кинематографом, влюбленный в великих артистов, я решил попробовать. Там было написано, что надо выучить стихотворение, басню и отрывок из какого-нибудь рассказа. И я пришел. Это был большой конкурс, кстати сказать. Ребята стремились в эти кружки. Я пришел, сидел элегантный мужчина, руководитель этого кружка, Виктор Иванович Щеглов, из вахтанговской семьи, кончивший Щукинское училище, игравший в театре Вахтангова. Ну, он в кино не очень много снимался, но его запомнили, потому что он в фильме «17 мгновений весны», и потом, когда пройдет много лет, он сыграет того самого агента, который приходил к Кэт, под видом агент, который заключал с ней страховые договора. Вот это был Виктор Иванович Щеглов. Обаятельнейший человек, очень добрый. Я, конечно, дико волновался перед экзаменом, но поскольку я был очень начитанный человек, хотя и маленький человечек еще, но что-то ему во мне приглянулось. Он сказал, конечно, широковатостей много, но если вы будете заниматься, то я думаю, что во всяком случае занятие в драматическом кружке, оно для вас будет полезным в любом случае. Станете вы актером, потом профессиональным не станете. Но я уже, конечно, с первых занятий так увлекся, что, конечно, мечта у меня была только одна вот в эти 2 года, что я должен стать актером. Мы разыгрывали большие пьесы, сразу образовался коллектив, замечательные отношения, причем как-то старались, соревновались, чтобы не подвести друг друга, помогали друг другу. Этот очень нас сплачивал. И, конечно, каждый хотел сыграть получше. Виктор Иванович, кстати сказать, был очень требовательным педагогом. Он ставил нам речь, занимался серьезно. В общем, кружок-то был бесплатный. Мы же ничего не платили за это. Да и он-то, особенно небольшой заработок у него был, так сказать, сыграл там на концертах. Ну, еще больше заработаешь, какие-то левые концерты. Но он приходил к нам на занятия, как человек уже родной нам. Мы ему могли исповедоваться в наших каких-то вот отношениях, в наших семейных сложностях. Но главное – это был театр. Мы играли и играли. Эти спектакли мы показывали в нашем клубе, и ездили по Москве, и даже ездили по Московской области, выступали с этими спектаклями. Причем они были настоящие, с декорациями совсем. Ну, в основном пьесы были молодежные, из репертуара детских и юношеских театров. Но я еще увлекся и декламацией, чтением со сцены. Мне очень нравилось читать классику. Стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева. А потом я прочитал и буквально был очарован поэмой Александра Трифоновича Твардовского «Василий Теркин». Она мне так понравилась. А я понимаю, почему Бунин сказал, когда прочитал Теркина, что это одно из лучших произведений русской поэзии, русской литературы. И я говорю: Виктор Иванович, а что, если я сделаю вот свой сольный номер, я буду читать одну из глав Василия Теркина? Он говорит: ты понимаешь, ведь играть в спектакле это легче, потому что рядом партнеры, рядом декорации, рядом суфлер, который тебе может подсказать. Выходить одному, перед тысячной аудиторией это очень сложно. Ну, давай попробуем. И он стал со мной работать, причем вот я помню, до этого читал какие-то там концерты басни Крылова, такие маленькие номера, но тут я взялся за главу «Гармонь», а это одна из самых поэтичных и самых музыкальных глав Василия Теркина. И работали мы, я помню, месяца 3-4, прежде чем Виктор Иванович позволил мне выйти в праздник, по-моему, да, это был день Советской Армии, выйти с премьерой со своей. И успех был, к моему счастью, полный. Я так вошел в образ, я так полюбил эту поэзию, я так полюбил главного героя поэмы, я так полюбил всех персонажей, с которыми он сталкивается. Мне было так дорого каждое слово. Я по сей день помню наизусть все эти строчки, и я стал записным солистом нашего Дома культуры, и меня стали приглашать... Отбоя не было на все праздники, и уже проходя по улицам своего вот района, все там знали друг друга, обычно взрослые люди останавливались и говорили: «Василию Теркину наш нижайший поклон, спасибо». И когда я выходил читать, скажем, басню какую-нибудь, то уже сразу из зала кричали: «Теркина, Теркина, Теркина». То есть года два я прожил как бы бок о бок со своим героем, и это тоже мне... очень помогло в жизни. Конечно, я уже там где-то к 9 классу понял, что все-таки актерская профессия не для меня. Это не мой характер, и, наверное, я рассчитал свои силы. Хотя вот сейчас мне говорят, потом мне приходилось иногда сниматься в эпизодах каких-то, все, что актер бы из тебя вышел. У меня даже Сергей Аркадьевич Вронский, наш замечательный оператор, мой друг, который снимал фильм «Осенний марафон», «Братья Карамазовы», он однажды, когда снимал фильм про Алехина «Белые снеги России», про шахматиста, он меня уговаривал, чтобы я сыграл Куприна в этом фильме. Я отказался. Потом вот предлагали мне Давид Ильич Арсеньяшвили, директор музея Рублева, замечательный совершенно человек, создавший этот музей. Его потом за это создание и выгнали, когда музей уже, как говорится, статус законный получил. А он в 49-м году пришел, лег туда, в Андроников монастырь, поставил койку и сказал: до тех пор, пока не будет подписан указ о создании музея, я отсюда не уйду. Им указ, по-моему, единственный, по поводу единственного музея, указ о создании его был подписан лично Сталином. Давид Ильич меня очень любил, и однажды тогда Бондарчук, с которым я не был, конечно, естественно, тогда знаком, готовился к съемкам «Войны и мира», а художник был у него грузин, я забыл фамилию сейчас, и Давид Ильич меня однажды привел в дом, вот к этому художнику, там сидели все, кто готовился к фильму, и Давид Ильич сказал: вот вам Пьер Безухов. Вот, но я понимал, что актерские занятия все-таки не для меня. Потом заботы в доме, несмотря на то, что уже, как говорится, прошли вот эти первые трудные послевоенные годы, все равно проблем в семье было очень много. Жили мы все в том же бараке. Мама через несколько лет после войны, она же была совсем молодая, она вышла замуж за моего отца Александра Зырянова. Он тоже пришел с войны, вроде был такой добрый, отзывчивый человек. Родился вот мой брат младший, сводный брат Федор. Все вроде шло нормально, но потом обычная трагедия русской семьи. Он стал пить. Сначала понемножку, сначала так, в удовольствие, но, видимо, он был предрасположен тяжелой форме алкоголизма, злобный, мрачный, он стал напиваться. И он стал свою злобу вымещать на моей красивой маме, на бабушке, просто физически стал их бить, там уже ругать это стало повседневным. Потом, конечно, он на следующий день каялся, плакал. Ну, обычная русская история. Но я все это наблюдал. Потом он стал даже и ко мне. Я помню, лежал однажды тяжело больной, у меня был очень тяжелый грипп с какой-то жуткой температурой. Он пришел пьяный, издевался надо мной. Однажды стал издеваться при мне над младшим братом, чуть ли не бросая его, так сказать, на пол с кровати. Я все это долго терпел. Я понимал мать, все-таки муж, отец ее ребенка, она тоже долго все это терпела. Но вот уже в 9 классе, когда решался вопрос о моем дальнейшем образовании. А, кстати сказать, я не рассказал, что когда я закончил 7-й класс, когда выдавалось свидетельство об образовании, не аттестат зрелости, а выдавалось свидетельство об окончании 7-го класса, мне это свидетельство не дали. Потому что у меня по всем предметам были 5-ки, а за поведение у меня стоял неуд. Вот благодаря отсутствию коллективизма во мне. И мне вот эту бумажку, свидетельство об образовании, не выдали. Меня даже наградили подарком. Мне, я как сейчас помню, подарили 3-томник Белинского, собрание сочинений. Всем писали за отличные успехи и примерное поведение. А у меня было только написано за отличные успехи. А я-то думал, что я после 7-го класса получу это свидетельство и пойду в техникум, чтобы скорее получить какую-то профессию, чтобы помогать матери. Но, видимо, не судьба. Без этой бумажки уже никакого техникума и продолжать вот это школьное обучение. Но я уже в 9-м классе начал думать тоже о продолжении образования. Кем мне стать? Думал, у меня были мысли пойти. Сначала я думал действительно пойти в Щукинское училище, потом отказался от этой мысли. Причем мне Виктор Иванович сказал, что я тебе буду помогать не по блату. Такое понятие, как блат, тогда вообще не было. Но я вижу, у тебя задатки, я готов с тобой индивидуально заниматься. Но я как-то вот сказал, Виктор Иванович, может, я вас предаю, вы на меня не обижайтесь, но я пока на распутье. И вот однажды, когда я должен был закончить 9-й класс, состоялся страшный совершенно разговор с отчимом. Мы сидели с ним на кухне, он был выпивший, я зашел просто поесть. И он сказал мне, злобно глядя, «Ты, между прочим, забудь о том, что ты дальше пойдешь учиться. Вот получишь эту бумажку и вкалывать будешь, как миленький. Маме и мне помогать. Не будет тебе дороги дальше светлой и студенческой. Будешь работать, как все». Если бы он мне сказал это по-человечески, если бы он сказал, что нам трудно, что ты должен помогать, я повел бы себя совершенно по-другому. Но здесь меня это настолько обидело, настолько затронуло меня, настолько как-то резко схватило вот меня за сердце. Мы сидели, нас разделял стол этот кухонный, и на столе лежал огромный кухонный нож. Я этот нож схватил, и он понял, что это уже разговоры и игры кончились. Он понял, что во мне проснулась уже какая-то ненависть к нему за все издевательства над матерью, над бабушкой, за отношение ко мне, к брату. И он, несмотря на то, что он был огромного роста, здоровый очень, он как пушинка вскочил, выскочил в дверь, а я уже не мог остановиться. Я с этим ножом через всю улицу, он убегал от меня и бежал довольно-таки быстро, потому что я же был очень спортивным. И я вот уже добежал он до одного дома, где проходная дверь, ведущая на улицу, и я с этим ножом уже настигал его, но тут на лавочке сидели наши соседки, и одна из них просто подставила мне ногу. И я споткнулся, она меня сразу так обняла и говорит, Слава, как они меня тогда звали, ты что, с ума сошел? Ты же его повредишь, тебя посадят в тюрьму. Они стали меня уговаривать. В общем, он убежал, пришла мама с работы. Я сказал, я говорю, мама, я понимаю, что он тебе муж, что тебе все это непросто. Но я считаю, что ты должна выбрать, дети или муж, который избивает тебя и бабушку. Я все-таки считаю, поскольку у него партийный билет, я считаю, что ты должна, если хочешь, тебе трудно, я пойду с тобой, ты должна сходить в райком партии и пожаловаться, потому что так невозможно. Он, в конце концов, убьет или тебя, или я его убью. И мы пошли в Москворецкий райком партии. Она согласилась. Конечно, лицо у нее было очень печальное. Мы пришли к одному из заведующих отделом, изложили всю ситуацию. Мама изложила, я сидел рядом, слушал. И когда он задавал вопросы, на какие-то вопросы я тоже отвечал. И он сказал, хорошо, мы примем меры. И как-то они очень оперативно сработали, вызвали его. Он буквально через 2 дня пришел, трезвый, злой, сказал, ну что, добились своего. Ему просто четко было поставлено такое условие, что... А оказывается, они уже знали, на него были жалобы с работы за его пьянство. Ему было четко сказано, ты должен завербоваться и поехать на какие-то северные стройки, чтобы освободить семью от своего присутствия. Если ты там исправишься и завяжешь со своими вредными привычками, возврат тебе сюда обеспечен. Он завербовался, как сейчас помню по его письмам, в порт Дудинку. Первые полгода он даже присылал какие-то деньги на Федева, на брата моего. Потом год, другой, о нем никаких сведений. Мама работала у меня на станции, там был такой буфет для железнодорожников. Мама была смелый человек. Буфет работал круглосуточно. Темно, там никакой охраны нет. А у нее в буфете тогда и пиво было, водку не продавали. Но она была мужественный человек, работала. И вот приходит однажды и нам с бабушкой рассказывает. Вот, говорит, такая история сегодня у меня. Зашел ночью человек. Я, говорит, сразу поняла, пересыльный. Освободившийся едет человек из мест не столь отдаленных. Взял пару бутылок пива, ну и стал рассказывать, говорит, вот пиво-то я уже лет 10 не пил. Ну, она поинтересовалась, откуда, вот он сказал, что был, значит, в лагерях. В последнее время, как перед освобождением, работал в Дудинке. И мама говорит, о, а у меня, между прочим, там муж вот. Мы уже в это время, мама получила похоронку на него, что он умер, покончил жизнь самоубийством. И этот говорит, скажи, пожалуйста, это такой высокий, вот рожеватый, зря. Она говорит, как, говорит, умер? А он кладовщиком работает там. Он мне вот сапоги выписывал, так сказать, обмундирование в дорогу выписывал. И спрашивает мама, а скажи, говорит, кто подписал похоронку там завкадрами? Там запоминающаяся была фамилия Ворошилова. И мама говорит, Ворошилова. Он говорит, так он же с ней живет. Вот мама пришла, рассказала эту историю. Ну, совпадения тут такого быть не может. И мы как-то с ней вот едино сказали. Я говорю, мам, не подавай в розыск. Сейчас Феде, как в безотцовщине, платят какие-то там 15 рублей. Мы, я еще раз повторяю, с голоду не умираем. Я уже что-то тоже начал подрабатывать там. Хозяйство вели, скромное, но вели хозяйство. И она говорит, нет, я не буду подавать ни в какой розыск. И вот по сей день, вот мама умерла, и мы не знаем, какова судьба вот этого отчима. Так что вот, а судьба мамы, вот вы представьте, погибший отец, вот такая история с отчимом. Конечно, все это переживать, это было очень и очень страшно. И я поражаюсь всегда, когда вспоминаю мать, как ей было трудно, и как она ни разу, не сдалась, как она ни разу не расплакалась перед нами. И даже когда мы досаждали ей, как говорится, своими легкими, как нам казалось, проказами, но они ей тоже казались не очень-то легкими, она никогда не срывалась на какой-то истерический крик. Она молилась, она разговаривала со мной, я помогал ей воспитывать Федю. И таким образом я заканчиваю 9 класс. Я никогда не забуду, как в 1953 году, когда я перешел в 9 класс, я с одним своим другом разгружал, он меня позвал оттуда, взял свою бригаду разгружать вагон. И мы очень прилично заработали что-то, ну, сумма там, я не знаю, там 100 рублей там. И прежде чем отнести их маме, мы там немножко отделились с ним и устроили пиршество, которое нам казалось пиршеством. Мы взяли по бутылке ликера, под это дело соответствующую закуску, там какой-то ветчины. А я тогда ни разу еще там в деревне однажды мне там дали полстакана, пошутили там самогонки, и я ходил, мне казалось, что футбольное поле все время бьет мне по щеке, то есть поднимается и бьет по щеке, а на самом деле я падал просто. Так что и был абсолютно неопытный человек в этом смысле. Мы с ним так по стаканам выпили этот ликер, закусили этой абсолютно неподходящей к ликеру пищей. Меня, конечно, тут же развезло. Я пошел с этой Кожевнической улицы к себе на Павелецкую набережную пешком, как сейчас помню, шел, пел какие-то песни. В общем, я пришел, спал я там в сарае рядом с бараком, там сеновальчик такой был, спал в сарае, лег. Ну и потом мне стало дико плохо, потому что я, конечно, на абсолютно чистый организм вылез только. У меня стал такой дискомфорт, меня стало тошнить, и я уже чувствую, сам не справляюсь. И меня мама на эту сотен метров отстоящую колонку с водой, она проснулась и водила меня, промывание делала, все. И когда я уже отошедший, расслабленный, ложился, я понимал, что я засну. Мама мне сказала, я почему запомнил, это совпало. Берию расстреляли. Вот у меня совпало это мое вступление в борьбу с зеленым змеем. Вот как раз с этой страничкой в истории. И вот я заканчиваю 9 класс. Я играю в баскетбол, уже тренируюсь в «Динамо», езжу несколько раз в неделю, уже гордый, там, в метро, с чемоданчиком, в форме, тренируюсь иногда, остаюсь поиграть с мастерами спорта. Я ехал в метро, я понимал, что я уже, так сказать, спортом занимаюсь на профессиональном уровне. То есть у меня свои друзья уже, закончил я школу с 5-ками, 4-ками, и вдруг прихожу, это было где-то в последней декаде августа, и мне сказали, вызывает директор школы, вот этот Мордвин Рузаев, значит, ваш класс расформировывается, сказал он мне, по другим школам. Меня и еще нескольких таких, как я, очень самостоятельных и любящих сказать и директору, и учителям, как говорится, правду в глаза, было принято решение от нас освободиться. И меня перевели вот в эту школу. И опять это был счастливый жест судьбы. Потому что там все-таки это ближе к центру. Там были другие учителя. Очень хорошие учителя были, замечательные совершенно. Одна наша классная руководительница математик Ольга Викторовна, и старая она, за революционным воспитанием. Я прямо, когда увидел ее, мы ее сразу стали звать мамой. И я помню, как вот были у меня там какие-то неприятности, как она приходила к моей маме, как разговаривала с ней, как именно, как сестра с сестрой, вот Ольга Викторовна. И вот эта школа, это еще одна ступенька моя по дороге в ту большую, счастливую, интересную жизнь, которая мне была дарована.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучали воспоминания Саввы Васильевича Ямщикова.
Здравствуйте! В студии работает режиссер, тележурналист, автор документальных фильмов Елена Козенкова. Сегодня я в студию пригласила другого автора. Автора песен, поэта и композитора, лауреата международных конкурсов Людмилу Кононову.
Здравствуйте, дорогие соотечественники.
Вот мы с Людмилой встретились недавно на православной выставке, где присутствуем достаточно часто со своими произведениями, и говорили о том, как, на наш взгляд, наше общество в это время, 2017-2018 год, уделило мало внимания очень важной теме. Это прежде всего тема русской смуты, русской революции 2017 года. И, конечно, тема, вот это трагическое событие нашей истории, убиение царской семьи вместе со святым царем, государем, императором Николаем II в подвале Ипатьевского дома. То есть в информационном поле страны не было вот каких-то таких больших, значимых дискуссий на эти темы. Мы не увидели вот этого переосмысления, которое на самом деле подспудно, тайно происходит в нашем обществе. Вот, Людмила, посмотрите, да, в 2017 году нам была подсунута такая подмена, как дискуссия по фильму «Матильда». А что такое фильм «Матильда»? Это, собственно, анти-такой образ, отрицательный образ. Это такой расстрел в информационном поле, по сути, царской семьи. А в 2018 году была предложена другая тема, которая уводила нас в сторону от той правды, которая произошла в Ипатьевском доме. Это тема екатеринбургских останков. Я думаю, что вот мы тут совпадаем, что очень мало мы говорили на эту тему, а сердце и душа просит правды. И на самом деле ведь эта правда, она уже есть у историков, она уже есть у писателей, у поэтов. И в частности, вот Людмила Кононова, она в своем творчестве одна из первых начала исполнять песни на тему святых царственных мучеников. И вы знаете, однажды я Людмилу пригласила в свою программу «Верую», которая выходит на телеканале «Союз», и она мне очень верно сказала, что должно в обществе произойти вот такое событие. Мы должны как бы выплакать, выстрадать вот эту боль. Мы должны выплакать эту смерть святых царственных страстотерпцев, эту смерть страшную, это убиение, через песни, через рассказы, через фильмы, через вот те образы, которые сопровождают творчество человека. И вот мы решили сегодня эту программу посвятить тем образам, которые есть, ну, в частности, в творчестве Людмилы Кононовой.
Ну, я думаю, что меня здесь как-то особо вот выдвигать вперед не стоит. Я могу рассказать только о своем опыте. Это был конец 80-х, когда мы уехали вот восстанавливать храм в глубокую русскую провинцию, в город Уржум. Стали появляться материалы о убиении царской семьи, это, конечно, следственные материалы следователя Соколова, ну и так далее, и далее. И было непонятно, как с этим знанием, когда вот, знаешь, эти подробности, да, достаточно такие сухие просто описания каких-то там доказательств, каких-то, ну, я не знаю, там, находок, да, просто вот вещей каких-то. Вот когда ты погружен в это уже, а вокруг, ну, в общем, такое молчание. Причем молчание, которое тогда не думалось, что может быть каким-то образом разомкнуто. А душа, которая наполнилась, она требовала, чтобы это было выговорено. Вот это внутреннее глубочайшее недоумение, оно обрело какие-то словесные формы. Как это всегда и было, если человек умирал, по нем приглашали...
Да, человека, который читал псалтирии, приглашали плакальщицу.
Да, по-русски это называлось «обвыть». Мы его похоронили, но не обвыли. Угу. Вот это вот просто... Русские люди так жили. Это, естественно, было совершенно. И вот это вот вакуум вот этих 70 лет, причем такая откровенная ложь, которая была о них... И я недоумевала, почему так мало у нас при, ну, столько замечательных поэтов, почему это не сказано, не выговорено ими. Но, оказывается, было выговорено и было сказано, но это было сделано уже потом, во-первых, во-вторых, не в том поле литературы, в котором находились мы в советское время. Это было в эмиграции, это было, может быть, как-то прикровенно кем-то. Ну, конечно же, молились об этом, мы знаем, Серафим Чичагов служил при своей жизни как митрополит ленинградский, да, он служил каждый год панихиду по царской семье, на которую съезжались со всего Ленинграда почитатели царственных мучеников. Вот не боялись. И, вы знаете, я так дерзновенно сказала. Я почувствовала, что надо сказать, надо про них сказать. И я сказала, а я смогу. Вот я так сказала дерзновенно. И, видимо, знаете, вот мне Господь дал почувствовать и понять, как это, если говорить об этом честно, если говорить вот этими самыми словами вот этого родового плача, как это на самом деле сложно сказать просто и честно, по-настоящему. И поэтому я это набирала целых 4 года.
Вот это чувство,
да,
копили,
да,
себе.
Ну, оно как-то вот как об этом сказать?
Нужно
как
сказать, что вы накопили действительно драгоценное чувство, потому что оно вылилось в эту песню, золотило храмы, летняя заря, распинали хамы батюшку царя. Я предлагаю сейчас послушать эту песню, после чего Людмила Кононова расскажет о том, как она была написана.
Золотила храм. Летняя заря, распинали хамы батюшку царя. Серая шинелка ростом невысок, на Голгофу горку заскрипел возок. Перед всей страною лечь ему костями, с венчанной женою, с малыми детьми, поклонясь иконам низко до земли, по кремнистым склонам босы побрели. нашлось крестьянина, Ивана Сусанина, из народа целого. И никто спасти не смог, да за него костьми не лег. А присяга ли свята, мнили на века, где ж была я слава, добрый государь, русская держава, да царский твой стихарь. А кто тебе служил, склятывая на устах, головы сложили на семи фронтах? А кто тебя любили, где ж теперь о ней, а в придорожной пыли их прокляли, убили, да в мировой войне. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Да не нашлось крестьянина, Ивана Сусанина, из народа целого. И никто спасти не смог, да за него костьми не лег, а всю ли душу
работает журналист Елена Козенкова. Вы слушали песню «Золотила храмы летняя заря, распинали хамы батюшку царя», автор стихов и музыки Людмила Кононова, который сейчас тоже в студии «Радио Радонеж». Людмила, меня поразило написание, год написания этой песни, 95-й, 5 лет до прославления.
94-й, да.
Даже 94-й. Дело в том, да, что вот мы, когда выпустили фильм «Государь-император Николай II. Возвращение», это тоже было еще до прославления царя, мы испытали невероятные трудности, чтобы этот фильм вышел к людям, именно потому, что царь еще был не прославлен. Вот испытывали ли вы с этой песней подобные трудности? Встречала ли она препятствия на своем пути? И как люди относились к вашей песне?
Вы знаете, песня — это же короткое достаточно такое, концентрированное такое какое-то явление, которое воздействует и мгновенно или находит отклик, или не находит этот отклик. Но, слава богу, я почти не встречала... после того, как она спета, вот какого-то, может быть, открытого неприятия или противления, наверное, потому что все-таки я обращаюсь к сердцу, и русское сердце отзывается. Даже если человек и неверующий, и даже если человек не почитает царскую семью. У меня был, например, такой случай. Я пришла, это был как раз 95-й год, я пришла с концертом, пригласили нас в клуб боевых искусств. Его руководитель воцерковлялся, и вот он пригласил, естественно, там было много разных людей, там были, что называется, такого боевого духа мужчины, молодые и среднего возраста, которых на мякине не проведешь. И, ну, я просто пою, вот и в том числе пою вот эту песню, что-то немножко там говорю о царской семье. И смотрю, рядом сидит человек, как-то так вот он склонился, желваки ходят на скулах, и так вот он молчит как-то, и я вижу, это очень сильно чувствуешь.
Классовая борьба была на
когда
лице
поешь. Не знаю, классовая ли это была борьба или нет, но какая-то человеческая внутренняя работа происходила. И после этого, ну как все закончилось, все, на следующий день руководитель клуба и говорит, вот ко мне подошел, он называет имя этого человека и говорит, я, говорит, ну не то чтобы ненавидел, но не любил царя. Я знаю все там про него, что, ну, что обычно нам говорили, там, то есть это все эти стереотипы, там, что там Николай Кровавый и все остальное, да. Но когда я услышала эту песню, у меня все внутри как бы с головы на ноги перевернулось. Я теперь все понял. Хотя я ничего такого, там лекцию не читала, понимаете, там об экономических успехах России, там в 13-м году и так далее, там о том. И тогда все, вот только вот прозвучало.
А вот это и есть настоящее искусство, потому что на иррациональном уровне идет работа. Вот как кто-то прикоснулся волшебной палочкой, снял с человека, вот заколдован человек, да, снял какие-то чары, и у него открылось зрение, духовные очи открылись. Все, между прочим, благодаря песне.
Да, и мне кажется, что именно этим путем вот и нужно идти. То есть тут должна быть, конечно, молитва, и тут должно быть художественное осмысление, в том числе в слове, которое, я думаю, оно еще на самом деле только начинается по-настоящему.
Начинается. Нам и, между кажется... прочим, вы у истоков. Ну, представляете, 94-95 год.
Ну, так получилось.
Вообще дремучее время.
В то время, что еще меня потом вот за цикл песен, вот этих песен, стихов, наградили медалью «Всенародное покаяние», которая была учреждена в год прославления зарубежной церковью царственных мучеников и вручалась тем, кто внес вклад в дело прославления их здесь, в России, у нас. Но мы же до последнего трепетали, будут ли прославлены.
Да, да, да.
Я же очень хорошо это помню. Я помню, что когда у меня родился второй сын, под окна роддома, это было в июле, как раз накануне их памяти, накануне 17 июля родился сын. И вот пришел муж под окна роддома и кричит мне, окна были открыты, была жара, и кричит мне, давай назовем Алексеем, все равно их прославят. Вот эта вот вера, я думаю, вот эти капли, они собирались, которые в конце концов чашу переполнили, и прославленные они все-таки, слава тебе, Господи, были. И как это было правильно, вот это ощущение такого, что да, слава Богу, есть такие молитвенники у нас, но они и были, конечно, но теперь уже и не возразишь ничего.
Ну что же, должна сказать, что у Людмилы Кононовой будут концерты, и она будет петь
30 октября в Центре славянской письменности и культуры в Черниговском переулке. Ну, вы наверняка знаете, дорогие радиослушатели, что идет борьба сейчас за славянский центр, и, возможно, это будет мой последний концерт в этих прекрасных стенах. Я в них начинала, в них впервые вот эта песня о царе прозвучала. Это было в 99-м году. Впервые я по приглашению Вячеслава Михайловича Клыкова была там с первым концертом, пела эту песню.
Ну, я думаю, отстоим славянский центр, и все будет хорошо.
Будем надеяться. Ну вот поэтому 30-го приглашаю всех на концерт в славянском центре. 30 октября в 19 часов традиционный осенний концерт.
Ну что ж, Людмила, спасибо. Я должна сказать, что мы продолжим цикл программ, посвященным святым царственным мученикам. Ждите новых встреч в эфире. В студии работала Елена Козенкова, а в гостях у нас была поэт и композитор, автор песен Людмила Кононова.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который состоится в Центре славянской письменности и культуры 30 октября, начало в 19 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13. Заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16.